эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Новый очаг коронавируса в Гардабане. Власти могут объявить карантин.
К сожалению, со стороны населения нет встречных шагов. Из взятых 350 тестов 10 были положительными. Это значит, что там инфекция серьезно циркулирует.
Грузинское небо остается закрытым для международных рейсов до 1 сентября. Власти делают ставку на внутренний туризм.
Конечно, внутренний туризм не может заменить тот объем, который у нас был от международных путешественников. Но у нас есть позитивные и оптимистичные ожидания, что спрос на внутренний туризм будет расти и дальше.
Самопровозглашенная Республика Абхазия проходит назначение в исполнительной власти. В некоторых усмотрели родственные связи.
Председатель Сокумского городского собрания Константин Пилия назначен на должность исполняющего обязанности главы Гальского района. Это назначение неоднозначно принято обществом, которое обсуждает родственные связи Константина Пилия со Сланом Бжания.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит мой коллега Демис Паландов.
Лидер британских оппозиционных лейбористов Кир Стармер во время традиционной сессии вопросов премьер-министру в Палате общин поднял вопрос об опубликованном накануне докладе о вмешательстве России в британские внутренние дела. Он подверг критике кабинет министров за то, что оно опубликовало доклад с задержкой на 10 месяцев, а также за недостаточные, по его мнению, усилия правительства по борьбе с угрозами безопасности, которые представляют собой действия России.
Одним из способов, которым правительство может попытаться подавить влияние России, является предотвращение распространения дезинформации, поддерживаемой Кремлем. Очевидно, что социальные медиакомпании играют большую роль, но доклад также подчеркивает серьезные искажения в освещении, предоставляемым российскими государственными международными вещательными компаниями, такими как Russia Today. Высокий суд постановил, что трансляция Russia Today наносит реальный и потенциальный вред. Согласен ли со мной премьер-министр, что пришло время еще раз взглянуть на лицензию на деятельность Russia Today в Великобритании?
Заявил Кир Стармер. В докладе, подготовленном Комитетом по безопасности и разведке еще прежнего созыва парламента, отмечалось в частности, что Россия вмешивалась в кампанию перед референдумом о независимости Шотландии в 2014 году. Там же содержится утверждение о слишком мягкой, по мнению авторов, политике по отношению к Кремлю и слишком либеральной политике по предоставлению видов на жительство для российских бизнесменов, часть которых, как утверждается, могут быть связаны с Кремлем или российскими спецслужбами. Премьер-министр Борис Джонсон отверг критику лидера лейбористов. По его словам, именно Британия является мировым лидером по вопросу противодействия вмешательству России. Отвечая на критику в адрес правительства в связи с тем, что оно, как утверждается, недостаточно расследовало возможное вмешательство Москвы в кампанию перед референдумом о Брекзите, Джонсон, сторонник Брекзита, заявил, что британцы приняли решение выйти из ЕС не из-за давления России, а потому что сами хотели этого. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на границе двух стран. В Министерстве обороны Армении заявили, что азербайджанские военные за ночь нарушили режим 7 раз. Министерство обороны Азербайджана утверждает, что армянская армия нарушила режим за сутки 38 раз. Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции у 6 населенных пунктов, написала в Фейсбуке пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. Минобороны Азербайджана заявляет об обстрелах как в районе границы, где начался конфликт 12 июля, так и в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, вечером во вторник армянская армия заявила о боестолкновении спецназов двух стран. Бои на границе между Тавушской областью Армении и Тавушским районом Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Это крупнейший кризис между двумя странами с момента боев на Горном Карабахе в апреле 2016 года. Палата представителей Конгресса США приняла свою версию оборонного бюджета. Документ предусматривает, в частности, расширение санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Предполагается, что санкции будут вводиться против иностранных лиц и компаний, которые помогают продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб «Северного потока», помощи в модернизации таких судов, их страхования и перестрахования. Россия с 2018 года строит газопровод в Германию по дну Балтийского моря. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в конце 2019 года. Строительство завершено на 90%, но приостановлено из-за санкций со стороны Вашингтона.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме, призвал всех американцев носить маски в тех случаях, когда невозможно соблюсти социальную дистанцию, независимо от того, нравится это им или нет. Это, по его словам, эффективно и, кроме того, служит проявлению патриотизма. Трамп также обратился к молодым американцам с просьбой избегать переполненных баров и прочих собраний в закрытых помещениях. «Будьте аккуратны и будьте благоразумны», — сказал Трамп, призывая американцев носить маски и соблюдать дистанцию. Чтобы справиться с распространением коронавирусной инфекции, Трамп признал, что ситуация с эпидемией COVID-19 в стране, вероятно, продолжит ухудшаться, прежде чем начнутся улучшения.
Спасибо. Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. О новом очаге коронавируса заявили сегодня грузинские власти. Это большой кластер в Гардебанском муниципалитете. Врачи сетуют на то, что его население неохотно идет на PCR-тестирование, что не позволяет определить масштаб заражения и затрудняет контроль ситуации. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Ни такой реакции, ни таких показателей ждал из Гардебанского муниципалитета Амирангам Прайлидзе, директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. В этом густонаселенном муниципалитете в регионе Квемокартли вчера, 21 июля, началось широкое тестирование по выявлению случаев инфицирования коронавирусом. Пристальное внимание эпидемиологов к нескольким селам было вызвано тем, что там за два дня были выявлены 37 новых случаев. К тому же родственники 16-го по счету пациента скончались. Начавшегося 20 июля от коронавируса, работали на нескольких тбилисских рынках. «У нас новая горячая точка», — сообщил с утра Мирангам Крылидзе, комментируя сегодняшние случаи инфицирования. Они самые высокие после 31 мая. 24 человека по всей Грузии. Главный эпидемиолог страны пожаловался, что медработники в этой горячей точке натолкнулись на препятствия со стороны населения. Речь идет о селах Гардебанского района — Караджалары, Ахтакалия и Каратаклия, а там проживает 7 тысяч человек.
«Население из этих трех сел работает на разных рынках. Это Рустави, Лило и разные рынки Тбилиси. Поэтому риск распространения инфекции велик. К сожалению, со стороны населения нет встречных шагов. Несмотря на то, что на месте работали 6 бригад, мы не смогли взять больше, чем 350 образцов PCR-тестирования. Это в то время, когда средний показатель должен был быть от 700 до 1000. Из взятых 350 тестов 10 были положительными. Это значит, что там инфекция серьезно циркулирует, поэтому еще раз призываю население больше сотрудничать с медицинским персоналом».
В противном случае Амирангам Крайлидзе выход видит в одном.
«Если не будет сговорчивости, не будет у нас возможности вести широкомасштабные исследования в этом поселении. Тогда единственным шагом останется изолирование этих трех сел и их закрытие».
Особые меры предпринимаются в окрестностях этих сел и на рынках. Идет термоскрининг. Начали избирательное тестирование лиц, работающих на рынках, сообщила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. По ее словам, ситуация пока подлежит контролю. Но этот вечер будет важным для принятия решения властями, потому министр обратилась к населению региона. «Хочу обратиться с просьбой к населению Гардебани сотрудничать с нашими эпидемиологами, которые в данный момент находятся там, ведут термоскрининг и целевое тестирование. Все это обеспечивает ту защищенность, которая позволяет правительству не прибегать еще раз к крайним мерам». К бдительности и высокому гражданскому самосознанию сегодня медики призывали не только жителей Гардабани. Среди них была и медицинский директор Тбилисской инфекционной клиники Марина Зугбая. Она обратила внимание на то, что скачок в показателях был ожидаемым из-за широкого тестирования, и он должен пойти на спад, поскольку идет изолирование инфицированных, а людей, имеющих с ними контакт, переводят в карантин.
Паника
– слово для меня неприемлемое. Любой ситуацией можно управлять, если население, каждый гражданин, все мы отнесемся с высокой ответственностью к ситуации, зная, что ковид никуда не делся. Если соблюдать правила, для паники у нас не будет повода. Местные жители неохотно идут на контакты с представителями СМИ. Еще накануне они высказались против того, чтобы процесс тестирования освещали журналисты. По словам мэра Гардабани Рамаза Будагашвили, жители встревожены сообщениями о том, что регион может быть закрыт. Сегодня мэр говорил, что тестирование идет в рабочем порядке. В начале эпидемии властям пришлось прибегнуть к закрытию на карантин двух муниципалитетов Квемокартли, Марнеули и Полниси. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Власти Грузии приняли решение сохранить ограничения на регулярные международные авиарейсы до 1 сентября, сделав исключение лишь для трех европейских направлений. Власти объясняют свои действия заботой о здоровье граждан. Специалисты предполагают, что есть и политический подтекст. Продолжит тему Ираклий Арагвелидзе.
Грузинское небо остается закрытым для международных регулярных рейсов до 1 сентября. Вчера Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития выпустило распоряжение, согласно которому с начала августа разрешены регулярные рейсы в Тбилиси только из Мюнхена, Парижа и Риги. Таким образом, Грузия в пятый раз отложила доступ к регулярным рейсам, прерванным с 21 марта. Среди лишенных доступа на рынок оказались низкобюджетные перевозчики Wizz Air и Ryanair. По словам главы Минэкономики Наты Турнава, ведомство поступило предложение от двух лоукостеров о возобновлении полетов по 10 направлениям, более 20 рейсов в неделю. Министерство ответило отказом.
Конечно, мы хотим, чтобы полеты возобновились в полном объеме. Эти компании пользуются большой поддержкой правительства, но сейчас главное – забота о здоровье наших граждан.
Отметила Турнава. При этом власти активно продвигают внутренний туризм, рапортуя об успехах. По утверждению главы администрации туризма при Минэкономике Мариам Кфриевшвили, отрасль находится на подъеме.
Внутренний туризм в нашей стране демонстрирует позитивную растущую тенденцию. Согласно последним статистическим данным с некоторых курортов, где туристическая инфраструктура более развита, уровень занятости отелей достиг 70-80%, особенно в выходные дни. Мы пробудили желание наших граждан путешествовать по Грузии. Конечно, внутренний туризм не может заменить тот объем, который у нас был от международных путешественников. Но у нас есть позитивные и оптимистичные ожидания, что спрос на внутренний туризм будет расти и дальше.
Сказала Курибишвили. Специалисты рынка перевозок указывают на то, что правительство намеренно ограничивает международный туризм в пользу внутреннего и специально выдавливает с рынка низкобюджетных перевозчиков. Директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики Серго Чихладзе считает, что панические заявления властей о неминуемом распространении коронавируса в случае восстановления авиасообщения, в том числе и с так называемыми безопасными странами, уже вышли за рамки логики. По всей видимости, властями движет не столько забота о здоровье граждан, а холодный предвыборный расчет, считает эксперт.
Коронавирус пришел навсегда, и нам придется с ним жить. Непонятно, насколько долго можно держать страну взаперти, лишая людей заработка. Вакцина появится не скоро, и даже после этого вирус будет циркулировать, так же, как и туберкулез и другие опасные заболевания. Когда есть элементарный механизм тестирования, почему нельзя проверять прилетающих из стран с низкой зоной рисков? Думаю, за всем этим стоит политический подтекст, так как партия власти позиционирует себя в роли победителя над вирусом и ужасно боится растерять этот багаж до выборов, в то время как в целом экономическая ситуация близка к катастрофической.
По словам руководителя Гудоуры Хелис Кингвато Асатишвили, заявление чиновников наносит удар по завтрашнему дню туриндустрии, так как дешевые авиаперевозчики могут не сразу вернуться на рынок Грузии.
Всего 10 лет назад стоимость перелета на европейских направлениях на одного человека обходилась нам в $500-700. Мы были недовольны Аирзена, Turkish Airlines, Люфтганзе и обвиняли всех в картельных сделках. Прошло время, пассажиропоток увеличился, появились лоукостеры, и в течение летнего сезона 2019 года стоимость билета для поездок в Грузию в среднем составила $50-250. Как вы думаете, в 2021 году после такой грубой блокировки авиаперевозок пассажиропоток внезапно поднимется до старой отметки? Мы уже видим, что цены грядущих августовских рейсов поднялись до отметки десятилетней давности, и не исключено, что нам в течение 3-4 лет придется летать по этим ценам. Я сознательно ничего не пишу о внутреннем туризме.
Иронично написал Асатишвили на своей странице в сети Facebook. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К другим новостям. Завтра истекает срок, который отводится президенту самопровозглашенной Республики Абхазия на формирование правительства. За минувшие два дня сделаны последние ключевые назначения. Без руководителя остается лишь Совет Безопасности. На должность секретаря Совбеза прочат известного абхазского политика Сергея Шамба. С подробностями Елена Заводская.
Закон предписывает президенту сформировать правительство не позднее, чем через 3 месяца после вступления в должность. Значит, последний день для кадровых решений наступит завтра. В обществе обсуждают кадровые утечки, которые постят анонимы в разных группах социальной сети Facebook. Народная молва утверждает, что руководитель администрации президента Алхас Квициния написал заявление об отставке, причиной которой стало якобы несогласие его со сделанными и планирующимися назначениями. Пресс-служба президента опровергла эту информацию и сообщила, что никакого заявления от Алхаса Квициния не поступало. Речи об его отставке нет, он на своем рабочем месте. Затем появилось неожиданное сообщение о том, что на днях известный абхазский политик и лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба будет назначен секретарем Совета Безопасности. Стало известно, что подобные предложения Сергей Шамба получал. Состоится или нет это назначение, станет известно, скорее всего, завтра. На днях президент Аслан Бжания подписал указ об освобождении занимаемой должности исполняющего обязанности секретаря Совбеза Беслана Квициния, который был назначен 22 января этого года исполняющим обязанности президента Валерием Бганба. Председатель Сухумского городского собрания Константин Пилия назначен на должность исполняющего обязанности главы Гальского района. Это назначение неоднозначно принято обществом, которое обсуждает родственные связи Константина Пилия со Сланом Бжания. Гурама Инабжба президент утвердил в должности председателя Государственного таможенного комитета. На должность вице-премьера назначен Сергей Пустовалов, кандидат педагогических наук, преподаватель Абхазского государственного университета. Долгое время сохранялась интрига вокруг персоны Беслана Кубрава. Слухи приписывали ему стремление стать председателем Сбербанка. Наконец, сегодня указом президента он назначен председателем Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации. В 2011 году при президенте Анквабе Кубрава был руководителем администрации президента. До этого занимал должность вице-премьера и министра финансов. Кубрава спустился по карьерной лестнице, но не выпал из обоймы. Руководителем аппарата кабинета министров назначен Давид Сангулия. Он сохранил свою должность, которую занимает с 4 сентября 2017 года. На данный момент единственным государственным ведомством, не имеющим пока руководителя, остается Совет Безопасности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Служба госбезопасности Грузии продолжает настаивать на информационном саботаже со стороны оппозиционного канала «Товари Архи» в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе Квема-Картли, где компактно проживают этнические азербайджанцы. Расследование продолжается, но местные правозащитники и международные организации усмотрели в столь пристальном внимании к оппозиционному телеканалу со стороны спецслужб целенаправленное давление на свободу слова в предвыборный период. Владимир Унанянц выяснял причинно-следственную связь.
Целенаправленный саботаж с целью дискредитировать действия правительства в условиях пандемии коронавируса послужил причиной начала расследования в отношении телеканала «Товари Архи», аффилированного с бывшей правящей партией «Единое национальное движение». Именно на таком объяснении продолжают настаивать в службе госбезопасности Грузии, которая обнародовала очередное заявление о продвижении следственных действий по изучению сюжета, вышедшего в эфир канала. Он был посвящен ситуации с коронавирусом в регионе Квема-Картли, где компактно проживают этнические азербайджанцы.
В ходе расследования были опрошены все участники сюжета каналом «Товари Архи», вышедшего в программе «Субботним товари». В результате подтвердилось, что авторы сознательно искажали слова респондентов при переводе с азербайджанского языка. По решению судьи были затребованы неотредактированные материалы, которые использовались в сюжете. И хотя генеральный директор «Товари Архи» Ника Гварамия публично заявил, что готов обнародовать неотредактированные материалы, связанные с упомянутой программой, телекомпания предоставила только отредактированные материалы, переведенные на грузинский язык. Чтобы установить факты, было заказано видеофоноскопическое исследование материала, предоставленного «Товари Архи». Служба государственной безопасности проводит интенсивное расследование, и на основе анализа собранных доказательств будет определен вопрос о дальнейшей юридической ответственности.
Сказано в заявлении СГБ. При этом представители гражданского сектора усмотрели в столь пристальном внимании спецслужб к сюжету оппозиционного телеканала попытку оказать давление на «Товари Архи», который выступает главным оппонентом правительства в медиапространстве, а также предостеречь другие СМИ от критических материалов в преддверии выборов. Ника Симонишвили из Ассоциации молодых юристов считает прецедент крайне тревожным.
Это очень-очень плохой прецедент, когда государство может начать расследование против СМИ, которые его критикуют, и вмешиваться в его дела. Если речь идет о саботаже, то необходимо предоставить фактические доказательства, а не ограничиваться выдуманными гипотетическими рассуждениями.
При этом в действиях грузинских госструктур усмотрели давление на медиа не только местные правозащитники. Международная организация по защите прав СМИ «Репортеры без границ» заявила, что сделанные за последнее время властями Грузии шаги создают угрозу независимости и плюрализму СМИ за 4 месяца до парламентских выборов в стране. В заявлении, опубликованном организацией 20 июля, упоминаются и принятые недавно в ускоренном порядке поправки к закону об электронных коммуникациях.
Правовое преследование, которое представляет собой прямую угрозу редакционной свободе СМИ, а также ужесточение законодательства, способствует созданию ограниченной среды для грузинских СМИ. В то время, когда правящая партия объявляет войну фейковым новостям, принятие парламентом Грузии 17 июля поправок к закону об электронных коммуникациях ограничивает свободу вещательных СМИ. Изменения четко продемонстрировали желание правительства контролировать радиостанции и телеканалы, что нашло отражение в записи о назначении специального управляющего в вещательных компаниях.
Международная организация также отметила, что комиссия по коммуникациям, когда этот орган создавался, имела строго операционный мандат, однако ее полномочия постепенно расширялись и теперь включают непосредственный надзор над СМИ и установление цензуры. В качестве примера «Репортеры без границ» приводят онлайн-платформу «Медиакритика», принадлежащую комиссии по коммуникациям. Этот ресурс в последнее время сосредоточен на дискредитации двух оппозиционных веб-сайтов «Нет-Газеты» и «Батумелеби», обвиняя онлайн-издания в распространении фейковых новостей. Это словосочетание в последнее время все чаще употребляют представители власти, в том числе премьер-министр Георгий Гахария.
Еще до того, как начался активный избирательный процесс, медиа-среда в целом стала очень токсичной, что печально. Я просто хочу попросить вас не участвовать в этом, потому что речь о нашем гражданском обществе. Это пространство, в котором мы создаем будущее нашей страны. Схема работает следующим образом. Сначала ложь, фейковые новости, затем пропаганда, основанная на этой лжи. А затем уже манипулирование общественным мнением. Какова наша тактика против этого? Я скажу вам. Абсолютная открытость и прозрачность.
Впрочем, в открытость и прозрачность грузинского правительства верят далеко не все, упомянули репортеры «Без границ» и продолжающиеся расследования в отношении Тавариархи. Руководитель департамента Восточной и Центральной Азии организации «Репортеры без границ» Жан Кавилье призвал грузинские власти немедленно прекратить уголовное преследование оппозиционного телеканала, указав, что государство не должно вмешиваться в деятельность средств массовой информации, а предоставление записей службе безопасности является тревожным прецедентом. С тем, что статья «Саботаж», по которой ведется расследование, очень тревожный прецедент, согласны Елена Нижарадзе из НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии».
Дело возбуждено по статье «Саботаж». Очень тревожный факт, который оставляет впечатление целенаправленного давления на СМИ, критикующие работу правительства. А цель этого давления – попрание свободы слова и самовыражения. Еще более тревожным фактом является то, что это происходит в год выборов. Если была какая-то проблема с сюжетом, для этого существует механизм саморегулирования, и можно было задействовать этот механизм, а не государственный репрессивный механизм в виде уголовного дела.
Как местные, так и международные правозащитники сходятся во мнении. Власти Грузии активно используют в своей избирательной кампании практику давления на оппозиционные и независимые СМИ. Высокопоставленные чиновники в своих заявлениях называют неугодные нынешнему правительству медиаресурсы распространителями фейковых новостей, тем самым осуществляя кампанию по дискредитации СМИ. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В абхазские газетные киоски возвращается печатная пресса, но пока только местная, а вот российских газет и журналов в самопровозглашенной республике нет с марта. Снижение продаж заставило закрыться некоторые торговые точки, рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в газетные киоски республики после почти четырехмесячной паузы поступил очередной номер газеты «Эхо Абхазии». В обращении к читателям в нем говорится, предыдущий номер ЭА вышел в свет 25 марта, а сразу после этого в Абхазии начался ввод действия карантинных мер. Было объявлено чрезвычайное положение. Временно закрылись как типографии, так и газетные киоски. Конец цитаты. Период жесткого карантина, впрочем, длился у нас не так уж долго. Уже в начале мая, например, заработали в обычном режиме рынки, парикмахерские, а в середине мая – объекты общественного питания. Примерно тогда же, как подтвердил мне сегодня директор РГУ издательства газеты «Республика Абхазия» Энвер Ходжава, в этой типографии возобновился и выпуск бумажных версий государственных газет «Абсны» и «Республика Абхазия». Абхазия, Гарской районки Мырзакан. В другой типографии вновь выходит газета столичной администрации «Акуа Сухум». Смогла наладить выход и независимая газета «Новый день». Некоторые же негосударственные газеты еще раньше перешли на выпуск только электронных версий из-за нерентабельности печатания и распространения бумажных. Но это, как говорится, совсем другая история. Сейчас жизнь в Абхазии, если не считать по-прежнему закрытой границы и отсутствия турсезона, уже почти вошла в нормальное русло. Работают газетные киоски, даже те, что простояли закрытыми дольше всех до июля. Но какую печатную продукцию может приобрести в ней покупатель? Помимо немногочисленных местных изданий, только ту, которая была завезена через КПП ПСОУ до закрытия границы в конце марта. Вот и лежат в них нераспроданные в свое время экземпляры московских еженедельников вкупе со сборниками кроссвордов и прочим. Кое-кто все же их порой покупает. Сегодня я подошел к киоску в центре Сухума на проспекте Аяйра, который открылся неделю назад, и поговорил с реализатором Мариной Роганян. Она подтвердила то, что я в принципе и раньше знал. Грузовые машины с продовольственными и другими товарами все это время пересекали границу на ПСОУ. Но вот печатную продукцию и почтовые отправления, провоз которых не был обговорен, не пропускали. Марина говорит:
легковая машина у нас провозила, а пропускают большие грузовики. Почта тоже не может пройти. Они вообще пешком ходили, не пропускают их. Так что...
В смысле, как?
Они пешком носили, небольшие сумочки носили почту. А у нас легковая машина. Вот вроде бы сейчас договариваются, что кому-то нужно пойти, чтобы сделать пропуск. Но к кому пойти, пока не могут найти.
Тут уже скоро и откроют границу, я думаю.
Надеемся, не знаю я ничего тоже.
И вот сейчас у вас лежат...
Ничего у нас нету нового.
Ну, я имею в виду, это все мартовские, да?
Это то, что вот осталось, да, чтобы люди не отвыкли, что мы есть. Все. Что хотят, и кроссворды хотят, и газеты хотят, но нового нет.
Сейчас уже давно основная масса читателей периодики переместилась в интернет. И с содержанием тех же популярных московских еженедельников вполне может знакомиться в их электронной версии. Но ведь есть и другая категория читателей, как правило, старшего поколения, которые признают только ту газету или журнал, страницами которой можно пошелестеть и которые могут пахнуть типографской краской. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Демис Паландов.
10 новых случаев коронавируса в Грузии выявили в результате тестирования жителей сел в Гордобанском муниципалитете, заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной клиники Марина Эзукбая. Пиковые периоды и ранее были связаны с одним большим кластером. Сейчас такая же ситуация. У нас новый кластер в Гордобанском районе. В 4 селах там проживает более 7 тысяч человек. Тестирование и выявление контактов продолжается. В динамике прирост инфицированных будет сокращаться и в этом кластере, отметила Эзукбая и призвала граждан соблюдать рекомендации специалистов. За сутки коронавирус в Грузии также подтвердился у 7 водителей-международников. 5 контактов ранее подтвержденных случаев. В 2 случаях источник заражения пока не определен. Также за последние сутки в стране выявили 24 новых случая коронавируса. Это самый высокий показатель с 31 мая. Бывшего начальника управления администрации президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Сергея Липина приговорили в Цхинвале за госизмену к 16 годам лишения свободы, а его супругу к 13 годам. Об этом сообщает агентство РЕС. Ведомство сообщило, что решением Верховного суда Южной Осетии подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьями «Государственная измена», и приговорены Липин к 16 годам, Липина к 13 годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 500 и 300 тысяч рублей соответственно. Конец цитаты. Комитет отмечает, что супруги Липины в инкриминируемом им преступлении признались. В настоящее время обжаловать приговор не намерены. В Цхинвале сообщили, что правоохранительными органами республики проводятся необходимые оперативные мероприятия по установлению, розыску и привлечению к уголовной ответственности в Южной Осетии дочери Липина Рамазановой А.С. Представители Международного Красного Креста, Комитета Красного Креста хотят посетить задержанного в Южной Осетии Зазуга Хиладзе. Об этом сообщило агентство РЕС со ссылкой на юго-осетинский МИД. Цхинвали сообщили, что секретарь Совбеза самопровозглашенной республики Валерий Валиев принял главу представительства МККК Кармен Эчезарету.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Пандемия отступает на Северном Кавказе. Официальной статистике мало кто верит, но и по оценкам врачей, работающих с больными COVID-19, число ежедневных заражений сократилось на порядок. В республиках Северного Кавказа, как и во многих других российских регионах, закрывают госпитали и подсчитывают убытки от режима самоизоляции. Мурат Гукимухов рассказывает о ситуации с коронавирусом на примере Карачаева-Черкесии.
Оппозиционный сайт «Политика-09» накануне выступил с пугающим заявлением о закрытии госпиталей в Карачаево-Черкесии. Цитирую, с сокращениями. В связи с тем, что республика банкрот, нет денег на содержание медиков и лечение больных в условиях стационара, а также для того, чтобы отчитаться в Москву о победе над коронавирусом, глава республики Рашид Тимрезов дал приказ закрывать все госпитали в Карачаево-Черкесии, а больных COVID-19 лечить на дому. При этом медикам до сих пор не выплатили региональные надбавки за июнь. Конец цитаты. Я решил расспросить врачей, работающих с больными COVID-19, насколько это правда и к чему готовятся жителям республики. Я готов поделиться тем, что они мне рассказали, но без ссылок на источники. В такой стране живем. Когда горит, начальство запрещает болтать пожарным. Когда эпидемия, рты закрывают врачам. В республике в пик пандемии ежедневно заражалось около 200 человек. Из них около 50 больных госпитализировали. Остальных, кому позволяло самочувствие, лечили на дому. В общей сложности для больных COVID-19 в Карачаево-Черкесии было открыто 8 специализированных госпиталей с общим фондом около 1000 коек. Теперь пандемия отступила. Сейчас заражается в среднем 20 человек в сутки. Соответственно, госпитализируют 4-5. Вполне понятно, что 1000 коек уже ни к чему, поэтому госпитали сворачивают. По информации врачей, власти решили оставить только один стационар для больных коронавирусной инфекцией на 300 коек в городской больнице Черкесска. Этого почти хватает. В чем врачи подтверждают информацию? По их словам, действительно есть установка по максимуму сворачивать госпитали и сокращать персонал. Республика понесла убытки из-за режима самоизоляции и теперь сокращает расходы. Чтобы было понятно, например, годовой бюджет столицы Карачаево-Черкесии города Черкеска составляет в среднем 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Из них 700 миллионов город собирает собственных налогов, остальное дотации. Получается, за 4 месяца в мирное время город собирает около 230 миллионов рублей. Но во время пандемии из-за режима самоизоляции собрал лишь 70 миллионов. Чем не причина сократить расходы? Госпитали закрываются по всей стране, но в Карачаево в Черкесии, как отмечают врачи, это делают слишком быстро. Выписывают тех, кого нужно было бы еще поддержать в стационаре, если бы не установка сверху. Их выписывают, как и прежде, после двух отрицательных тестов на ковид, но при этом на клиническую картину особого внимания не обращают. Частенько выписывают с недолеченной пневмонией, с отдышкой. Мне рассказывали о случаях, когда люди после выписки из стационаров покупают себе кислородные концентраторы, ингаляторы, кислородные подушки, потому что не могут нормально дышать. По всей видимости, из-за этих недоимок налогов врачам, работающих с коронавирусными больными, не выплатили надбавки за июнь. Собственно, им и платили-то всего однажды, за май. Перед этим разразился скандал на весь мир. Жители республики, местные врачи упрекали чиновников в беспомощности, в неспособности организовать работу медучреждений в условиях пандемии. Российские эксперты заявляли, что в КЧР наихудшая ситуация с COVID-19 по России. Дело дошло до того, что Турция предложила свою помощь республике. Тогда же в КЧР Александр Бастрыкин направил специальную следственную бригаду Генпрокуратуры России разбираться с причинами беспомощности на местах. Вот тогда-то в этих пугающих условиях глава республики Рашид Тимрезов пообещал удвоить региональные доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусной инфекцией. Врачам с 30 до 60 тысяч рублей, медсестрам с 25 до 50, младшему медперсоналу с 20 до 40. Как написал тогда глава республики в своем инстаграм, цитирую, «Наши врачи, медсестры, младший медперсонал в круглосуточном режиме оказывают медицинскую помощь больным с коронавирусом в госпиталях. Находятся на самом важном и ответственном участке работы, рискуя своим здоровьем ради здоровья пациентов. Спасибо врачам». Конец цитаты. Но получили врачи доплаты только за май. За июнь платят в июле. А в июле и скандал вроде бы закончился, и следственная бригада уехала, и пандемия отступила. И платить врачам, по всей видимости, просто пропала охота. Получилось, как в старом советском анекдоте про подорожание водки. «Папа, теперь ты будешь пить меньше?» «Нет, дети, теперь вы будете меньше есть». Когда говоришь об этом врачам, они брезгливо морщатся. В таких сюжетах, говорят они, обнаруживается босяцкая сущность нынешней элиты. Многие говорят, посмотрим, как власти запоют осенью. Люди не сомневаются, что пандемия еще вернется, а вот вернутся ли они в госпитале – большой вопрос. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказ».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Время нашей традиционной рубрики «Некруглый стол». Его провела моя коллега Нана Плиева.
Грузинская мечта на этой неделе открыла предвыборную кампанию. Впервые за последние месяцы на публике появился ее основатель и самый влиятельный человек страны, миллиардер Бидзина Иванишвили. Несмотря на оптимистические речи, было видно невооруженным взглядом, что как мечта, так и ее лидер заметно растеряли задор. О том, как страна живет в ожидании октября, мы говорим с профессором университета Ильи Давидом Дальчиашвили и политологом Гией Хухашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Патногия, в какой форме мечта подходит к этим выборам и на что может рассчитывать?
Ну, я думаю, форма не самая худшая. Она несколько улучшилась на фоне...
Это связано с пандемией?
Ну да, люди так устроены, что они становятся лояльными к власти перед страхом смерти. К тому же этот менеджмент, кризис-менеджмент проходит не наихудшим образом. Это, конечно же, усиливает эти лояльные настроения. Пока будет продолжаться вот этот страх смерти, эта лояльность будет сохраняться. Так что это не наихудший момент, но есть противовес страху смерти, это страх
голода, наверное.
Что вызывает некую, да, что вызывает наоборот агрессию к власти. Но пока что, я думаю, страх смерти доминирует, так что у власти сегодня позиции не худшие, скажем так.
А конвертировать успех борьбы с коронавирусом, с пандемией в голоса будет просто? Это вот сообщающийся сосуд?
Ну, в принципе, да. К тому же фон создается благоприятный в связи с системными ошибками оппозиции, которая вела себя не совсем объективно. Критики власти, скажем так, да? Этот контраст ощущался очень хорошо, и часть электората, не определившихся, посчитала, что оппозиция, критикуя власть в связи с кризис-менеджментом, сильно преувеличивает, скажем так, а это никому не нравится. Так что вот этот этап кризисный плюс системные ошибки оппозиции, они создали ситуацию, когда власть сегодня вот получила коронавирус как манну небесную, скажем так, потому что у них были большие проблемы с Западом, большие проблемы внутри, социальные риски были очень высокие и сейчас особо высокие. Но если они смогут вот довести это состояние до сентября-октября так, чтобы страх смерти доминировал над страхом голода, в принципе, они могут добиться успеха. Это будет сложно сделать, потому что от страха смерти люди, как правило, устают, привыкают к любым проблемам, адаптируются, а кушать всегда нужно. То есть без еды адаптироваться к голоду невозможно. То есть желудок заглушить никогда не удается. А к страху смерти как-то привыкаешь.
Вот, Нугия, эту власть всегда критиковали за управленческие проблемы. И обращали внимание, что Бидзине Иванишвили приходилось вмешиваться и направлять, исправлять, менять премьер-министров много раз. А как так вышло, что у власти, у которой, в принципе, была с менеджментом, скажем так, вашими словами, с кризис-менеджментом проблема, она справилась вот с таким вызовом, с которой не справились очень многие успешные политики?
А этого, если честно, никто не знает. Даже власть сама не очень хорошо понимает, почему так
вышло?
Получилось. Ну да, ну очень много субъективных факторов возникло. Ну, во-первых, мы не попали, значит, в первую волну. Мы были где-то в третьей волне, так что у нас было время для того, чтобы исключить те ошибки, которые допустили другие страны. К тому же, вот как ни странно, грузинская общественность оказалась довольно-таки дисциплинированной. Ну, в основном соблюдались те правила, которые превентивно у нас применялись, в отличие от других стран. То есть пандемия же счет шел на часы, на дни, да, и в принципе нам как-то удалось вот так проскочить. К тому же, нельзя исключать и компетентность, скажем так, тех людей, которые этим занимались.
Эпидемиологи, вы имеете в виду?
Да, 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 да. И к тому же и Кахария проявил некие качества. Повод для него удлинил Иванишвили, то есть дал ему поле для маневра. Он не вмешивался, потому что понимал, что ничего не понимает в этом деле, и закрылся у себя, значит, в резиденции. И Кахария здесь проявил некие качества, которые для Грузии как-то являлись неким сюрпризом. Это положительные качества вот, в связи.
Особенно на фоне предшественников, наверное.
Да, 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 конечно, и сейчас это и в рейтингах проявилось. Все лидеры грузинской мечты, если сравнивать их позитивный и негативный рейтинг, все в минусах, Гахария единственный, который в плюсе, и в хорошем плюсе, скажем так. То есть его позитивный рейтинг намного превышает его негативное отношение к нему.
Мы еще вернемся к рейтингам. Батону Давид, пресловутые 9 лет, о которых любят вспоминать и рассуждать, когда грузинское общество, как правило, устает от любой правящей силы и требует обновления. Почему, на ваш взгляд, грузинская мечта подходит к парламентским выборам, к очень важным парламентским выборам, без новых лиц? Хотя она вот 8-й год у власти, она практически подошла к этому часу Х. Где новая кровь?
Знаете, по-моему, новой крови просто не существует. Откуда взять новые лица? Я не говорю формально. Вот, допустим, всегда можно А сменить на Б, там кого-то еще найти. Но в целом, чтобы это качественное обновление произошло, просто нет такого ресурса. Так что идут с тем, что и имели. Я согласен вот с предыдущим гостем вашим, который сказал, что, в принципе, коронавирус сыграла на руку власти. Да, так получилось. У власти была очень кризисная ситуация, и вдруг вот эта напасть, страна превращается в лагерь, везде там карантины и так далее, и все взоры обычных людей, обывателей устремлены на власть. И если результаты не такие уж плачевные, как и могли бы быть, то, конечно, это засчитывается в плюс власти на время, потому что более системные проблемы, конечно, дадут себе знать, и что будет до конца октября еще трудно об этом предугадывать. В остальном, да, это те же лица с какими-то обновлениями, но некачественными. Мне кажется, что это все-таки вот та часть грузинской политической элиты, которая вот за 30 лет формируется все время, которая возрастает над вот позднесоветской почве, составляющей из отчасти номенклатуры, отчасти вот в конце Советского Союза дозволенного бизнеса, каких-то спортсменских объединений и плюсы организованной преступности. Потом появляются новые лица, вот взращенные на этой почве. И вот эта часть элиты, вот социально-экономическая, она и находится во власти. И тут какие-то отдельные изменения в лицах, тем более, что не очень-то мы наблюдаем на эти изменения, но особое значение не играют.
Кстати, их нет и в оппозиционной среде новых лиц.
Ну да, оппозиционная среда тоже та же самая. Тут, мне кажется, больших изменений тоже не следует ожидать. То есть, скажем так, что...
А на что может рассчитывать время... оппозиция? Как, на ваш взгляд, какой парламент страна получит?
Вы знаете, на две вещи. На протестный электорат, который, может быть, численно небольшой, все-таки не составляет большинство населения, который вот какие-то принципы ищет, которому неприемлемо вот, ностальгические отношения к Советскому Союзу, к старому образу мышления и жизни, хочет что-то поменять. Эта часть населения, она будет за оппозицию снова голосовать, с одной стороны. С другой стороны, вот те, которые просто вот где-то 1/3, может быть, граждан, которые следят за тем, вот какая из этих групп представляет более перспективу. И она вот метается с одной стороны в другую все время. Ну вот куда эта треть избирателей повернет, это еще не ясно. У той, у власти есть свой электорат, тоже 1/3 где-то. Вот на эти три части все время делится в течение 30 лет независимости грузинский электорат, более-менее. То есть,
но парламент, те, на ваш взгляд, после смены
белые,
этих правил?
Розовые, да. И какие-то неопределяющиеся. Вот все время вот в этой тройке мы и крутимся. То есть те, которые ненавидят все, что связано с прошлым, и с Шеварднадзе, потому что он ассоциировался как-то вот с позднесоветским временем и так далее. Те, которые вот как-то себя связывают с обновлением, с национальным движением и так далее, и что-то посередине. Вот опять то же самое и происходит.
То есть эта эклектика, о которой вы говорите, она будет отражена и в парламенте?
Ну, это не такая уж большая эклектика. То есть она, да, она делится потом организационно.
На полутона.
Еще более многие полутона, и эти полутона могут переходить в один другое количественно, качественно и так далее. Но в целом, вот я больше говорю
говорю об электорате, о симпатиях, которые есть в обществе, чем на политических партиях. Потому что политические партии часто все-таки, несмотря на то, что они придерживаются каких-то ориентаций идеологических, и эти идеологические ориентации в большой степени формируются по отношению к прошлому, а не к будущему. То есть, что в прошлом кому нравилось или кому не нравилось. Этим определяются вот эти ориентации в основном. Но они также вот способны к каким-то компромиссам, закулисным соглашениям, переходам с одной стороны в другую, там играют роль деньги и так далее, и тому подобное. Так что неизвестно, чем все это обернется после выборов и какой будет парламент. Но в целом вот настрой общества в трех измерениях, о которых я говорил.
Вот, Нуге, вы вспомнили рейтинги. Например, Edison Research спросила респондентов, кого они поддерживают на посту премьер-министра. Среди оппозиционеров, вы, наверное, видели этот рейтинг, Михаила Саакашвили, например, опередили по этому рейтингу Давид Бакрадзе, Георгий Вашадзе, Григол Вашадзе. У Михаила Саакашвили 7%. Он же главный соперник власти, которую власть сама себе назначила и, в принципе, один из главных ее самых ярких критиков. Что не так с этим рейтингом?
Ну, я не думаю, что... Ну, понимаете, в чем дело? Человека не было в этой стране, и когда ты за что-то голосуешь, ты выражаешь свое мнение не в смысле центра силы или чего-то еще, а за что-то реальное. Ну, Саакашвили, исходя из того, что ареал его действий в основном в Украине, да, он активно себя ведет и в Грузии, но поскольку нет уверенности, что это реально, люди как-то не считают это дело актуальным. Политический вес он имеет, конечно, но формализовать его как грузинского чиновника, это как бы странно. Для этого надо иметь абстрактное мышление, что у обывателя особо не развито. Я не думаю, что это нелогично. Ну и Бедина Иванишвили, все знают, что Бедина Иванишвили управляет страной, но несмотря на это, он в рейтингах где-то во второй десятке, да? Но это же тоже нелогично, но, в принципе, объяснение этому есть. Так что я не думаю, что здесь что-то странное. Да, двухполюсность, она устраивает и Дину Иванишвили, и Михаила Саакашвили, что разыгрывается на пропагандистском фронте, в принципе, пугают друг друга избирателя, власть пугает людей, что если их не будет, тогда пандемия сожрет нас всех и все умрем.
Кстати, как этот страх, как вы сказали, смерти и страх невозвращения, скажем так, нацдвижения сочетаются в этой кампании?
Другой полюс говорит, что если останется эта власть, мы умрем с голоду, но оба полюса пугают. Да, и к тому же, и исходя из этого, дает выбор между страхами. Никакого позитивного, значит, посыла на будущее, в принципе, ни один из этих центров не дает. Так что сейчас очень большой сегмент избирателя у нас, который не хочет прошлое в виде национального движения, не хочет настоящее в виде грузинской мечты и ищет что-то альтернативное. Политический рынок пока что серьезный альтернативный центр не предлагает. Но есть эпизодические, но более или менее такие, но средние, но сильного предложения для того, чтобы освоить вот этот протестный электорат, которому надоела эта скомпрометированная политическая элита 90-х. Но, к сожалению, этого нет. Но власть нам обещает, что будет обновляться. Но за счет чего обновляться? Они не в моде, они не считаются прогрессивными, так что молодежь туда не идет. Не идет. Есть, я не согласен с Давидом, что нет ресурса. Ресурс-то есть, но для этого ресурса грузинская мечта не центр притяжения. Никак.
А кто может претендовать на этот ресурс?
Ну, есть чисто теоретический вот такой центр ЛЭЛО, но, к сожалению, у них есть тоже большие минусы, они плохо развились. В принципе, инфраструктуру они выстроили нормальную, более или менее. Сделали хорошие вагоны, поставили на рельсы, но у них нет тепловоза, который бы эти вагоны привел из пункта...
То есть проблема в лидерах, снова в лицах.
Да, проблема в лидерах, которые все это могут за собой потянуть и привести к чему-то. Так что вот такая ситуация. Но несмотря вот на эту расплывчивость ситуации, ну, есть надежда, что мы все-таки получим европейскую мультипартийную демократию. То есть ни один из этих скомпрометированных центров не получит
50+1. То есть придется организовывать коалиционную власть. И это, я думаю, будет прогрессом в Грузии. Не потому, что коалиционная власть чем-то лучше, наоборот. Да, там возникают чисто технические проблемы с эффективностью во время принятия решений. Но, с другой стороны, мы этим как-то застрахуем страну от главной проблемы новейшей истории Грузии, то есть узурпации власти.
Гостями круглого стола были профессор университета Илии Давид Дарчиашвили и политолог Гия Хухашвили. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Тамара Бачалиашвили, пропавшая 18 июля, найдена мертвой в лесу в районе Тетрицкара в собственном автомобиле. Причиной гибели 23-летней девушки пока неизвестны. Идет следствие. Но члены семьи погибшей уже выражают недоверие правоохранительным органам и обращаются к независимой экспертизе. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Ее нашли мертвой в лесу, кричал, выбегая из дома, Джумбер Бачалиашвили. Отец пропавшей 17 июля, 23-летний Тамар. Возле их подъезда в одном из домов Тбилисского района Пуничала с утра собрались родственники семьи, друзья и соседи. Сегодня они собственными силами собирались начать поиски девушки в районе Тетрицхару, где в последний раз видели машину Тамар. Однако трагическое известие застало их до момента отбытия. В прошлую субботу она уехала на собственной машине, когда родных не было дома. Во второй половине дня с ней попыталась связаться мать, но телефон Тамар был выключен. Уже вечером обеспокоенные родственники обратились в полицию. Спустя 5 дней им сообщили о том, что поиски завершены. Девушка найдена мертвой. Отец Тамар версию самоубийства исключает. Перед тем, как отправиться на опознание тела, Джумбер Бачалиашвили сообщил журналистам.
Подвергли насилию и убили ребенка. На 100% уверен, что ее увезли отсюда обманом. Может, на нее оказывали давление на работе. Второй вариант, возможно, ее похитил какой-нибудь парень. Но я больше думаю, что дело связано с работой. Когда возвращалась домой, была агрессивной. Пару раз видел ее заплаканной.
Вчера вечером мать погибшей девушки Теона Тамазашвили вместе с соседями и родственниками организовала акцию, участники которой перекрыли проезжую дорогу в Пуничало, пытаясь таким образом привлечь внимание следственных органов и заставить их усилить поиски. «Правоохранители бездействуют в то время, когда каждая секунда важна», – выкрикивали вчера участники акции.
«Мы в информационном вакууме, они даже не говорят, какие у них версии. Моя версия – кто-то спрятал эту машину. Если кто-то не начнет обыскивать гаражи, ее не найдет ни один дрон. Пусть хоть кинологов задействуют. Говорят, что 4 дня все полицейские ищут ее. Если они все ее ищут, то как сейчас здесь столько полицейских?»
Говорила взволнованная Теона Тамазашвили в интервью журналистам. Полиция разогнала участников акции, пообещав задействовать вертолеты и водолазов. Тем не менее, сегодня утром нашли машину, и тело девушки совсем не они. Следствие рассматривает все версии, сообщил журналистам с места событий адвокат семьи Михаил Рамишвили. Пока известно лишь то, что автомобиль Тамар Бачалиашвили обнаружил пастух в лесу близ села Гултети. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело девушки на заднем сидении машины и перевезли его в экспертное бюро Самхараули, сообщил Рамишвили.
Работают представители экспертизы, которые осуществляют все необходимые действия, однако я лично, исходя из дела Георгия Шикарашвили, не доверяю полностью этим экспертам. Поэтому с нашей стороны к процессу подключатся независимые эксперты. Вообще это невнимательность. Пропавшую девушку находит пастух, когда со стороны правоохранителей звучат заявления, что для поисков использовалось все, в том числе и дроны. Я изучу все вопросы детально. Где она работала, кто был ее руководитель, чем она занималась.
Известно, что девушка была программистом. С 2016 года училась во французско-грузинской школе по информатике при ТГУ. В 2017-м устроилась в общество с ограниченной ответственностью ЗЭК, занимающееся разработкой программного обеспечения для американских компаний. Последний проект девушки заключался в создании онлайн-системы, с помощью которой велся подсчет рабочих часов сотрудников, сообщила сегодня журналистам директор компании Тамар Коберидзе.
«Я общалась с ее матерью каждый день, говорила и вчера вечером. Мы очень обеспокоены произошедшим, но не знаем, что произошло. Я знала, что она может уволиться с работы, поскольку на протяжении года она часто говорила, что работает в 2 местах и учится. Я знаю, что у нее была 2-я работа. Где – не знаю».
Сейчас в офисе ЗЭК также ведутся следственные мероприятия. Проверяются компьютеры, сообщают представители компании. Что касается второй работы погибшей, пока никто не дал ответа, в чем она заключалась. Впрочем, в профиле Тамар в социальной сети для установления деловых контактов LinkedIn местом работы указана австрийская компания Spryflash, занимающаяся тестированием и разработкой программного обеспечения. Журналисты грузинской службы «Радио Свобода» попытались связаться с представителями компании, однако тщетно. Родные девушки тоже утверждают, что не были полностью осведомлены о работе Тамар. В интервью телекомпании «Мтавариархи» брат Тамар, Георгий Бачалиашвили, заявил.
Обычно сидела рядом со мной, писала программы, аппликации, разрабатывала дизайны для сайтов. Спрашивала у меня, нравится мне или нет. Точно не могу сказать, для кого она все это делала, чей был заказ. Да я особо и не понимал, что она делала.
Такая скрытность и постоянные жалобы девушки на работу и послужили причиной предположения того, что смерть Тамар связана с ее деятельностью. Ее отец в комментариях заявлял, что правоохранители изъяли ее компьютер, однако несколько дней не могли справиться с паролем. Лишь вчера Джумберу Бачалиашвили позвонил один из следователей и заявил, что им удалось войти в систему. «У Тамар были серьезные проблемы», – сообщил отец слова правоохранителя. Но на вопрос, какие именно проблемы, следствие пока не отвечает. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.